Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах, там пятибалльные пробки по Яндексу, посмотрим, каковы перспективы на сегодняшний день. Традиционно по пятницам пик бывает раньше, чем в другие дни, рабочие дни на неделе. Так будет и сегодня. Пятибалльные пробки прямо сейчас, максимум к 5 вечера шестибалльные пробки, а потом несколько часов пятибалльных пробок. В 6, в 7 вечера, а в 8 вечера так и вовсе пробок не будет. Яндекс говорит, что к 8 вечера нас ждут пробки всего лишь в 3 балла. Две темы, которые ждут нас для обсуждения на ближайшие 20 минут. Во-первых, объявленная сегодня изоляция для всех, у кого есть признаки острой респираторно-вирусной инфекции. Теперь говорят, не только ПЦР-тест будут брать у больных, но и экспресс-тест на антигены. Что это за тест такой, поговорим. А главное, что это значит? Вот если ты почувствовал себя не очень хорошо, в этот момент надо прекратить перемещение только тебе, всем, кто у тебя дома. Первая тема. Вторая тема – это угроза срыва графика запуска новых строек, о которой сообщили сегодня власти Москвы. Оказывается, слишком сильно растут цены на строительные материалы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это срочное сообщение, за которыми мы следим на лентах информационных агентств. Вот это срочное сообщение от Минобороны Российской Федерации. Россия и Турция провели обмен 5 пленных сирийских военных на 5 боевиков. Пока без подробностей, об этом пишет агентство ТАСС, как срочное сообщение. И вот по поводу Ярослава Кузьминова, который вчера покинул пост ректора Высшей школы экономики. Только что Владимир Путин наградил Кузьминова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Это вот срочное сообщение, только что появилось на ленте агентства РИА Новости. О новостях говорим в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, если вы пишете сообщение нам в студию в прямой эфир. Если вы читаете новости от радиостанции «Говорит Москва», тогда телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Если хотите звонить в прямой эфир, тогда номер телефона 7373-94-8. Код города 495. Итак, в Москве больных острой респираторной вирусной инфекцией, ну, как больных, человек, который видит у себя признаки такой инфекции, обязали соблюдать изоляцию. До получения отрицательного, то есть, как бы по умолчанию, любой, кто простужается, теперь считается болеющим коронавирусом. До получения отрицательного ПЦР-теста или результатов теста, экспресс-теста на антигены. Больным ОРВИ и их родственникам будут делать этот самый экспресс-тест на антиген. Сегодня об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Все случаи острой респираторной инфекции теперь рассматриваются как потенциальный коронавирус. Николай Крючков, генеральный директор компании, которая занимается исследованиями, разработкой и регистрацией лекарственных препаратов. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первый вопрос. Экспресс-тест на антиген. Об этом не так часто говорили прежде, а теперь Ракова говорит, что практически каждого с признаками ОРВИ будут через этот тест проводить. Что это за тест?
Это экспресс-тест, то есть он в течение 30 минут после того, как забран мазок, он дает ответ на вопрос, есть ли антигены коронавируса в этом самом образце мазка. По сути дела, точно такой же мазок берется, как и для ПЦР, только переносится он не, собственно, в пробирку, да, а переносится в картридж для вот этого экспресс-теста. И, соответственно, нужно выждать некоторое время, обычно минут 20, там 30. И, соответственно, потом тест выдает результат. Либо положительный результат, либо отрицательный результат. Да, точность этого теста, она пониже, чем ПЦР, но все равно, как считается, довольно высокая. В отличие от ПЦР-теста, значит, образец анализируется не на содержание генетического материала коронавируса, а на содержание его белков, то есть вот этих вирусных антигенов. Преимуществом является, конечно, как все, как понятно, да, это высокая скорость получения ответа. Ну, скажем так, некоторым ограничением является меньшая точность, чем у ПЦР-тестирования. Ну, на самом деле, это разумный подход, потому что действительно значительную часть вот случаев инфицированности можно выявить экспресс-тестом. Ну и в любом случае здесь предлагается экспресс-тест не как замена для ПЦР-диагностики, а как дополнение для нее.
Сегодня в некоторых сообщениях по этому поводу я, это возможно путаница, но слышал, когда говорят не на антиген, а на антитела. Это разные тесты.
Нет, это ни в коем случае не тест на антитела, это тест на антиген. Значит, тест на антитела в крови также существует. Есть такие экспресс-тесты, они внешне чем-то даже напоминают этот экспресс-тест на антиген, но они принципиально измеряют совершенно другой параметр. Они определяют наличие антител в крови к коронавирусу. Но дело в том, что это не... Этот анализ не используется для ранней диагностики коронавирусной инфекции, поскольку, как мы знаем, даже иммуноглобулин М антитела ранее, они у подавляющего большинства, ну не у всех, а у подавляющего большинства заболевших возникают только через 3 недели после заболевания, ну 2,5 недели, скажем так. То есть, конечно, для ранней диагностики этот тест не подходит. Речь идет в данном случае об экспресс-тесте на вирусные антигены. Соответственно, материал для этого теста – это, собственно, мазок из рота глотки, из носа глотки.
Насколько это дорогая штука, этот экспресс-тест?
Ну, хорошие экспресс-тесты, хорошие. При розничной продаже или мелкооптовой продаже стоят где-то 2300-2000, ну, до 2400 рублей. Ну, в принципе, можно найти тесты и по 1000 рублей, по 1200 рублей, где-то вот.
Это импортные тесты или тесты, которые сделают здесь, в России?
Итак, ну, насколько я знаю, по крайней мере, российских я именно экспресс-тестов не видел, возможно, они тоже существуют, не могу гарантировать. Но, по крайней мере, из тех, что я знаю, это европейские тесты, китайские, из тех, что есть сейчас зарегистрированы в России. На самом деле, если в данном случае речь идет, видимо, об оптовой закупке, видимо, это речь идет о крупном опте, да, и поэтому цена, скорее всего, при крупном опте будет заметно меньше, чем вот те цены, которые я назвал.
Теперь дальше, по поводу организации. Вот сегодня говорят, в Москве больных ОРВИ обязательно соблюдать изоляцию. А как определить, вот я больной или, к примеру, как пишет вот 730-й, или у меня просто от усталости недомогание?
Ну, давайте так, есть признаки ОРВИ, вот так, респираторных вирусных инфекций, типичные. То есть это обычно боль в горле, либо першение в горле, это насморк может быть, это высокая, это температура, вообще повышение температуры, это резкая слабость в сочетании с каким-то из вот этих симптомов, мышечной боли, вот ломота в суставах, но, как правило, это сопровождает повышение температуры, опять же. Ну, то есть классические симптомы, о которых мы знаем. Если у вас просто какая-то слабость или там повышение давления, понятно, что это не признак ОРВИ сам по себе, да. Поэтому здесь, в общем, нужно идти, ну, никто вот гарантированно не скажет, что у вас нет ОРВИ, понятное дело, но все-таки для острых респираторных вирусных инфекций есть некие типичные симптомы, о которых, я думаю, ну, большинство из нас, если не все знают. Это так называемые гриппоподобные, ОРВИ-подобные симптомы.
С вашей точки зрения, насколько прав наш слушатель, который себя характеризует как оптимиста и пишет, а не приведут ли такие решения к большим жертвам, как он даже написал, потому что нам ведь говорят, от заражения ДИВЛ при нынешнем штамме сроки сильно сокращены, а теперь, боясь вот этой изоляции, пока тест будет проверен, люди перестанут обращаться к врачам.
Так дело в том, что для этого, собственно, я так понимаю, экспресс-тесты и предлагаются. Экспресс-тесты позволяют вам с высокой степенью точности, ну не с такой высокой, как ПЦР, но тем не менее, позволяют вам узнать, не заражены ли вы, не инфицированы ли вы, собственно, вот этим вирусом SARS-CoV-2. Соответственно, если вы получили отрицательный тест, значит, по экспресс-тесту, да, результат отрицательный на экспресс-тесте, то вы можете быть со значительной долей уверены в том, что и на ПЦР-тесте у вас тоже будет отрицательный результат. Это, в принципе, для вас как бы дополнительное преимущество, я считаю, чем недостаток. Что касается, скажем так, решения считать любые проявления ОРВИ проявлением коронавирусной инфекции, ну так это и раньше надо было сделать еще, и осенью, когда у нас такой всплеск был. Это абсолютно нормальная история. То есть, действительно, сейчас лучше немножечко перебдить, да, чем не до.
А как вы определяете сейчас лучше так? Вот просто тут кто-то из наших слушателей, сейчас я найду, 472-й пишет, ну так вы наверняка слышали в разных ситуациях подобные, но вот он пишет, что им дали задание срочно статистику, что ли, поднять, поэтому решили. Или действительно ситуация какая-то особенная?
Нет, дело в том, что у нас систематически, я сейчас не буду долго об этом говорить, систематически занижалась и заболеваемость, и смертность от ковида на протяжении длительного времени. Сейчас, я так понимаю, что, возможно, решили показать реалистичные данные, да, наоборот, более-менее реальные данные. Ну, здесь ведь о чем важно еще сказать, да, почему сейчас? Дело в том, что сейчас на фоне пандемии таких цифр, например, в Москве, значительно повышена вероятность вообще заразиться этой инфекцией. Понятно, что если бы не было пандемии, и, например, были бы и другие ОРВИ-инфекции, например, сезон, ну, тот же грипп или там аденовирусная, респираторно-синтетиальная вирусная инфекция, то понятное дело, что вероятность обнаружить в результате вот ПЦР и прочих анализов инфекцию, а также необходимость изоляции была бы значительно ниже, поскольку никакой пандемии нет и высокой опасности как бы нет. Сейчас на фоне пандемии реально именно заразиться коронавирусной инфекцией, поэтому это абсолютно нормально в связи с тем, что вот эта априорная, так называемая, дотестовая вероятность очень высокая. В результате, конечно, вот эти мероприятия, что мы считаем какое-то время, что вы заражены именно коронавирусом до получения отрицательных результатов, абсолютно оправданно. Здесь никаких, так сказать, никакого удивления у специалистов в области здравоохранения это не вызывает. Еще раз повторяю, это на фоне именно пандемии, на фоне эпидемии. Если бы эпидемии не было, и вот эта дотестовая вероятность была бы ниже, значительно ниже, да, то, соответственно, была бы принята другое решение, например, о том, что мы не считаем любые проявления, так сказать, ОРВИ по умолчанию проявлением коронавирусной инфекции.
Вот. Ну, как это и было прежде?
Как это было всегда, но я еще раз повторяю, в связи с тем, что мы цифры очень высокие видели уже этой осенью и зимой, ну, вот, предшествующий сезон, это абсолютно было правильно и нужно, и сделать было до. И, кстати, во многих странах это так и сделано было. Я не совсем понимаю, почему в Москве вот такая преднастороженность не была введена тогда.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. А вот часто такое бывает, говоришь, а потом приходит от кого-то сообщение, и ты думаешь, зачем говорили? Гешефтмахер пишет, а как же быть с ложноположительными и ложноотрицательными ПЦР? Как мне кажется, Николай Крючков только что говорил о том, что вот потому и будет два теста. Для того, чтобы быстрее это понять. Панк 13 уверен, что вот пока кнут не введут, с нашей сознательностью ничего не прокатит. Будут скрывать. Это, кстати, тема сегодняшней программы «Своя правда». Вслед за Виталием Милоновым, который говорит, надо дополнительные дни отпуска пообещать тем, кто вакцинируется. Мы сегодня в программе «Своя правда» в следующем часе будем спорить, а как, вот что это за плюшка такая должна быть, чтобы это реально сработало? Вот чем завлечь человека вакцинироваться в нынешних условиях? Деньгами, может быть, дополнительными днями отпуска, может быть, товары какие-то дарить. Я не знаю. Как бы то ни было. 7373948, телефон прямого эфира. 269-му важно при заболевании одного из членов семьи, кто будет оплачивать экспресс-тесты на членов семьи заболевшего. А вам сказали, что надо будет оплачивать эти экспресс-тесты? Вот, ну, на данный момент были такие сообщения? Откуда вот родился ваш вопрос? 7373948. Продолжаем говорить на эту тему. Алла уверена, что если раньше автоматически занижали, то что мешает теперь автоматически завышать? Ну, так а как с этим жить-то? Ну, ладно, ну, что мешает? А если не будут занижать и завышать, к примеру, цифра не будет меняться, мы будем говорить, а теперь автоматически решили не менять эту цифру. Тогда что делать реально? Вы новости же вы смотрите. То один помер, то другой умер. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот меня интересуют два вопроса. Если вот этот вирус носит теперь несезонный характер, не является ли он искусственным?
Подождите, а мы все-таки говорим об изоляции. Ну вот заболеете вы завтра, не дай бог, конечно.
Не надо, спасибо.
И придется сидеть.
Что,
но придется соблюдать изоляцию, хотя вы заболеете, возможно, ну, просто простыли.
Ну, это понятно, я, конечно, это вообще и раньше нужно было делать. Ну, вот люди, которые какой-то похожий на инфекцию вирусную болезнью заболели, они должны оставаться дома.
Но они не остаются, что с этим делать?
Ну, как бы приказ должен быть.
Все-таки вот приказ.
Это было в первую пандемию, в первую волну, там же мы оставались дома.
Нам приказы нужны. Никому верить нельзя. Нет, Панк 13, ну неправильно. Там было по-другому в оригинале. Никому верить нельзя. Мне можно. Это вот в 17 мгновениях весны. Но правда, Панк 13 предлагает продолжение, но это не точно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ой.
Это ничего, это обстановка дорожная. По поводу того, что нужно ли соблюдать изоляцию, действительно сейчас непонятно, потому что раньше были приложения, была обязанность, был мониторинг, сейчас этого ничего нет.
Ну так надо вводить, что ли, тогда получается?
Нужно вводить, наверное, да, потому что вот у меня, например, был недавно положительный тест, да, ПЦР, но я привитый. Да, у меня как бы никаких симптомов нет, Совершенно. И,
а как вы тогда выяснили? А как вы тогда выяснили, что у вас положительный тест?
Просто дочка маленькая из сада заболела, у нее была температура. Вызвали врача, решили всем сделать ПЦР параллельно. Там, да, сделали, да, вот оказалось. Ну, то есть количество бессимптомных, которые сейчас ходят, которые не знают о том, что они болеют, угу, в том числе и привитые, их на самом деле достаточно много, как я понимаю.
Слушайте, а раз уж вы сказали, что у вас с дочкой были проблемы, поэтому, вы говорите, решили всех тестировать. Решили в смысле за бесплатно или вам пришлось деньги платить?
Нет, ну, стандартный врач, который приходит домой.
Он тестировал всех. Я понял, спасибо. Это вот к вопросу о 269-м, который говорит, кто будет оплачивать экспресс-тесты. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Радио надо выключить. Да, прошу.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать у вас по поводу коронавируса, почему в Москве нету других вакцин, кроме спутника?
А вам надо обязательно.
Ну, хотелось
бы. А почему? Вот вы можете объяснить?
Да, потому что я онкологически больной человек.
Угу.
Вот, и всем сейчас говорят только прививаться спутником, других вакцин нету.
Ну, подождите, я вот, например, среди моих знакомых, человек пришел в поликлинику, ему предложили выбирать из трех вакцин. Это было сразу за Московской кольцевой автодорогой. На днях у нас коллеги тут прививались эпивак короной.
Даже удивительно, вот уже в последние, грубо говоря,
ну, до этого... Нет, секундочку. А она то пропадает, то появляется. За ними действительно нужно, что называется, следить. Вчера было, насколько я помню, в сообщениях, что как раз уже даже эпивак корона в Москве закончилась. Ждут, что называется, нового завоза. В Москве больных ОРВИ обязались соблюдать изоляцию. Теперь пациенты должны находиться дома, пока не будет получен отрицательный ПЦР-тест. Также будут делать экспресс-тест на антиген. Это тоже мазок. Он точно так же делается, как тест на ПЦР, но его результат появляется уже в ближайшие 30 минут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот и Панк 13 пишет, что в области выбор есть на данный момент. Ну и еще, когда деревенский парень, вы пишете, что мы живем в разных цивилизациях, собственно, никто, насколько я понимаю, не обещал, что куда бы вы ни пошли, вот, допустим, вы принимаете решение, наконец, в июле, после того, как уже полгода можно вакцинироваться, и вот вы приходите к выводу, что вы таки решили вакцинироваться. Это не значит, что рядом с вами в этот момент будут стоять три медсестры, или даже четыре, каждая из которых будут предлагать разные варианты прививки. Если вы хотите какую-то одну конкретную, ну вы, правда, приложите небольшие усилия и найдете, где эту прививку найти. Власти Москвы сообщают об угрозе срыва графика запуска новых строек. Как сказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, начало возведения объектов могут сдвинуть из-за роста цен на материалы. По словам Бочкарева, с такой проблемой абсолютно все компании столкнулись. Речь идет прежде всего о дорожно-мостовых объектах, где много металла просто используется. Чиновник пообещал, что действующие стройки останавливать не будут. Постараемся, говорит, максимально экономить бюджетные средства, но не останавливать строительство уже начатых проектов. Мы, говорит, понимаем, что строительство в Москве стимулирует экономику города и ближайших регионов. Останавливать стройку нельзя. На изменение цен, сказал Бочкарев в интервью РИА Новости, власти будут реагировать гибко. Но первое, что приходит на ум, два варианта реакции. Либо увеличивать затраты, либо удешевлять строительство. Второе как бы немножко пугает. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Среди наших слушателей всегда много людей, которые на рынке стройматериалов и которые могут нам описать ситуацию. И еще нам нужны строители, которые скажут, насколько можно сэкономить. Ну вот если у вас уже есть готовый проект, и в начале работы вы выясняете, что то, что те материалы, которые в этом проекте заложены, они на самом деле дорожают. Насколько можно сэкономить? 7-3, не теряя в качестве, 7-3-7-3-94-8. Да, еще, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, вот Эльвира нам как раз пишет, не надо так делать, потому что вы взяли, сфотографировали огромный текст и прислали его сюда. Я не увижу ничего, что там написано. Перепишите важное. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. здравствуйте. Касаемо прививок...
Нет, мы не про прививки. Мы сейчас говорим о ценах на стройматериалы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот как раз занимаюсь стройкой уже там, ну, приличное время. По поводу сэкономить. Ну, сэкономить только один вариант есть, это поменять тип строительства. Ну, грубо говоря, там, потому что сейчас произошел такой скачок. Если клееный брус мы покупали в прошлом году там по 28 500 за куб, сейчас он стоит в районе 70-75.
Вот смотрите, ладно, давайте на примере конкретного бруса. Вот вы заложили такой брус. Более дешевый брус, если покупать?
Если более дешевый брус покупать, просто брус естественной влажности, который требует посадку. Но тут, наверное, проще перейти на каркасную систему строения. Она очень достойная, если ее не удешевлять тотально. И самая энергоэффективная. Потому что по всем параметрам сейчас прям сэкономить можно только таким образом. А металл, кровля, дерево, все поднялось в разы. Причем зачастую это поднятие произошло...
И там уже не сэкономишь.
Не сэкономишь.
Понял.
Потому что материала нет, а потому что его принципиально купили в большом количестве, но выдают порционно, создавая искусственно.
Это уже ваше предположение. Спасибо. Сэкономить можно только если снизить издержки и повысить производительность труда. Есть вариант, на него указывает Григорий. Есть еще вариант, на который указывает Михаил Баскаков, натравить фас на производителей стройматериалов. Но вот предыдущий слушатель, он предполагал, что натравливать надо не столько на производителей, сколько на неких перекупщиков, насколько я понимаю. Валерий говорит, плиты ОСБ для строительства каркасных домов толщиной 12 мм. В строительном супермаркете 3 месяца назад стоили 700 рублей, вчера стоили 3400. Так как я не проверял, это вот на совести Валерия цифры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Рафаэль, Москва.
Да, прошу.
Ну, сэкономить еще есть третий вариант, это сократить количество строек, вот, и или же пойти по пути создания собственных перерабатывающих, ну, на государственном уровне.
Ну, согласитесь, это завтра не сработает.
Нет, конечно, долгосрочное. Ну, понимаете, что государство через год-два получит от этой... цены, налоги, они будут гораздо выше, бюджет станет больше.
Нет, понимаете, просто... тут же другая проблема. Государство объявляет о том, что оно собирается прорабатывать национальные проекты. Все, кто работает в этой отрасли, понимают, что на этот рынок приходит очень богатый заказчик. Возможно, не столько богатый, сколько заказчик на большие объемы. Понятно, значит?
Но для этого уже есть тендеры, в которых есть рыночные цены. Никто же не будет сговор устраивать там 50.
То есть вы полагаете, что появление такого заказчика к росту цен само по себе не ведет?
Ну, оно ведет. На основной рост цен это мировые цены.
Это все-таки мировые цены. Это все вместе собралось. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей Москва.
Да, Сергей.
Инженер-проектировщик.
Прошу.
Строительный. Ну, конечно, я не буду про брус, потому что про брус это несколько смешно, потому что речь идет о мостовых конструкциях и тысячах тонн специальной стали.
Ну, на этом рынке и специальная сталь, и брус тоже.
Нет, это не тот рынок. Это не покупается на рынке садовод. Это
да, понятно.
У металлургических заводов, причем посредников там практически нет. Потому что если закупает московское правительство, то оно закупает напрямую, как мы в энергетике.
Тогда почему? Закупаем. А тогда откуда рост цен?
Рост цен, я не знаю откуда, но рост цен катастрофический. И способ только один, поднимать стоимость строительства, как подняли по центральной этой вот большой кольцевой дороге, там не то, что кто-то украл.
Ну это не единственная стройка, да? Обычно стройки пересматривают.
Да, поэтому тут только один вариант. Это именно тут нет посредников, тут нет рынка. Тут московское правительство, строительные... Вы представляете, там такие фирмы, там такие люди, что они любого посредника, если он вздумает что-то поднимать, его просто сожрут.
Значит, поэтому... это объективная реальность. Спасибо. Панк 13 говорит, ремонт начал в прошлом году, материалы закупил, все зависло, теперь барыжить могу. Кстати, да, если верить предыдущему сообщению, согласно которому простая плита ОСБ стоила 700 рублей, а стала 3400, представляете, Панк 13, как удачно вы вложились. 7373948, телефон прямого эфира. Кто у нас на этом рынке? Мировая проблема, количество денег. Это Алексей Морозов пишет. Про посредников он не верит, чушь говорит. А вот количество денег слишком много. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что если даже... вы же все равно собираетесь строить. а вы барыжить начнете. Надо быстрее строить, а ведь еще может подорожать. А раз вы же собирались, вам же зачем-то это нужно? 7373948, телефон прямого эфира. Вот да, Алла говорит, а народ, мы, говорит, все ждем, что квартиры подешевеют. Еще понятно, на чем основаны эти ожидания. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Срочное сообщение. Только что стало известно, 6 человек погибли в ДТП на трассе М7 в Башкирии. Пока без подробностей об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ГИБДД. РИА Новости пишет там Москальковой, которая направляет главе МИД России списки граждан России, которые находятся в американских тюрьмах для последующего возможного обмена. РИА Новости пишет, уже ссылаясь на пресс-службу омбудсмена. Две темы, которые мы будем обсуждать. В России установили прожиточный минимум на 2022 год. Это 13.026. Как все это считают? И реально ли можно прожить на эти деньги? Первая тема. А вторая тема. Дональд Трамп, который много об этом говорил, все-таки создал свою социальную сеть. Каковы перспективы этого проекта? Поговорим минут через 10. Это все прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и по поводу движения на московских дорогах. Пробки в городе пятибальные, как предполагается. В ближайшее время они станут ненадолго шестибальными, и это максимум на сегодня. Дальше в 6-7 вечера уже будут пятибальные пробки. Ну, то есть город будет потихоньку разъезжаться на выходные. Первая тема для обсуждения. В России установили прожиточный минимум на 2022 год. Для трудового населения он составит 13 026 рублей. Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. В документе сказано об этом самом прожиточном минимуме для трудоспособного населения. Есть прожиточный минимум на душу населения в принципе 11 950, для детей такой минимум 11 592, для пенсионеров 10 277. Отдельно подчеркивается, МРОТ в 2022 году вырастет более чем на 6%, если быть более точным, на 6,4%. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Мой первый вопрос. И все-таки есть какой-то более-менее понятный ответ на вопрос, а прожить-то на эти деньги можно?
Ну, это вы задаете философский мне вопрос, диалектический.
То есть он практическим его назвать нельзя? Это все-таки минимальный прожиточный минимум?
Да. Минимальный прожиточный минимум, с точки зрения законодательства, он установлен абсолютно справедливо. То есть это 44,2 от среднедушевого медианного дохода, понимаете? Но вот как прожить на эти деньги, это, ну, честно говоря, я не знаю. Ну, грубо говоря, 12 тысяч – это среднедушевой прожиточный минимум. Половина уходит как бы по методологии на питание, половина уходит на услуги, на непродовольственные товары и на обязательные платежи. Значит, 6 тысяч остается на питание. 6 тысяч разделить на 30 дней – это 200 рублей в день получается. Ну, вот такой прожиточный минимум. Прожиточный минимум устанавливает, я думаю, что три организации. Это, во-первых, предлагает Минтруд. Минтруд, наверное, но это оценочно, но, скорее всего, так, советуется с Институтом питания. Институт питания говорит, насколько человек может прожить. То есть дает вот этот прожиточный питательный минимум. И дальше это передается, наверное, в Минфин. А Минфин говорит, сколько он может выделить деньги для обеспечения гарантированного прожиточного минимума. Ну вот, исходя из этих соображений, у нас по сравнению с прошлым годом повышение на 297 рублей.
То есть это все-таки скорее от возможностей бюджета, чем от возможностей прожить на эти деньги?
В первую очередь это, конечно, от возможностей бюджета. Но я хочу вам напомнить, что у нас золотовалютные резервы 600 миллиардов долларов. Это в где-то 45 триллионов рублей. Это 2,5 бюджета. И на всякий случай ФНБ в районе 13 триллионов долларов. Ну, то есть, это я к чему говорю, что финансовая и макроэкономическая ситуация, у нас такой ситуации хорошей не было никогда. Ни в СССР, ни в Новой России. Но, честно, законодательно все в соответствии с принятыми законами.
Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Бананы придется... Слушайте, Алла, ну правда... Кто вам сказал? Это, конечно, красивая история. Странно, что бананы стоят у нас дешевле, чем морковка, картошка и свекла. Но все-таки, а где-то ведь написано, что ли, такое, что бананы должны стоить обязательно дороже. Другой вопрос. Это же другие продукты. Как их можно сравнивать? Поэтому не надо говорить, что бананы придется в суп класть вместо морковки и картошки. Тем более, кстати, что морковка со свеклой стоит не везде 100 рублей. Давайте тоже об этом скажем отдельно. Если с этим прожиточным минимумом человек заболеет, задается вопросом Саня, это же страшно представить. А если еще хоронить, так вообще лучше умереть на свалке. Вы тоже не забывайте о том, что на похороны предусмотрены пособия денежные. И с прожиточным минимумом тем более. 7,3... Нет, не 99, Алла. Сходите в магазин, проверьте. Месяц можно прожить, второй не получится. Вот ведь проблема. Об этом пишет Панк 13. Если доходы граждан не растут, то и медианная зарплата будет падать. Жизнь-то дорожает, напоминает как бы правительству Николай Любер. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, но ведь грибы-то никто не отменял. Ну, в смысле, нормальные грибы, которые в лесу растут. Туда можно пойти, в лес, собрать грибы. Они растут бесплатно. Григорий из Санкт-Петербурга, напомню. Так что, на этот минимум жить невероятно тяжело и минус здоровья, пишет Виталий. Как мне кажется, с Виталием в этом смысле спорить практически невозможно. Вот Вера Шароватова пишет, что хоронила мать от Москвы, выдали 17 тысяч, потратила 98. Это уже другая история. Сколько можно, ведь потратить можно сколько угодно. Можно меньше или нет. Вот чиновники полагают, видимо, раз вам выдали 17 тысяч, что можно и за 17. Вот Сергей Диваков присылает нам как раз сообщение, что 99,90 стоит что-то. Видимо, морковка немытая, причем с номером на весах 43. 7,3, 7,3, 94. Виталий, ага, особенно в лесу вокруг МКАДа. Виталий, то есть как бы еще раз. Если мы говорим о том, что у нас сложная ситуация, и поэтому нужно так вот как-то делать, что где-то надо взять еды. К примеру, в лесу, в грибы. Ну, тогда надо... Ну, почему обязательно вокруг МКАДа-то ходить? Можно пойти в лес чуть дальше. Тем более, что если вы отъедете километров на 20, вы увидите там много людей, которые туда приезжают на машинах. Ничего, берут. Судя по всему, берут. Не хотите эксперимент провести? Попробовать прожить на МРОТ Москвы 18 тысяч рублей, пишет Рафаэль. А вы хотите, Рафаэль? Мы же ведь не об этом говорим. Так, что еще? Если прожиточный минимум установлен на таком уровне, что прожить на него невозможно, значит, это не прожиточный минимум. Кажется, 344-й пишет. И кажется, то, что говорил нам Георгий Остапкович, в некотором смысле как раз об этом был разговор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Секундочку, Леонид. Клавдий пишет, вот тут рассказывайте, что грибы бесплатные. Правительство же слушает, скоро грибы платными сделают. Ладно, Леонид, продолжайте. Я не говорил.
Но это смотря какие грибы.
Не-не-не, правильные грибы.
Есть хорошие грибы.
Которые в магазинах, да, продают. Про плохие мы не говорим, да.
Да. Ну, слушайте, понятно, что прожиточный минимум, это же некая условность, которая служит для расчета различных там показателей. То есть это не, ну, это некая абстракция.
Но эту абстракцию так или иначе учитывают.
Как вот, допустим, я, да, естественно, я и говорю, что это абстракция. Вот в городе ограничение, допустим, 60 км в час для автомобиля скорости. Почему? Потому что тормозной путь среднего автомобиля, он вот укладывается в это расстояние, да, там в некий там 50 метров, например. Ну, понятно, что если у тебя Феррари, ты останешься быстрее. Если у тебя Жигули, ты останешься дольше. И понятно, что прожиточный минимум – это просто расчетная цифра. Она, в принципе, не имеет отношения к реальной жизни, и никто... Даже из чиновников, оторванных от реальности, не рассчитывает, что кто-то на эти деньги будет всерьез жить, понимаете? Не,
но при этом, подождите, но при этом все-таки, ладно, теперь его не отвязали от штрафов, ладно. Но да. В любом случае ведь все-таки требуют, чтобы людям платили не меньше, чем.
Ну, я же о чем говорю, что это некая абстракция, нам же от чего-то надо отталкиваться. Ну, вы знаете, вот есть, допустим, там норматив мастера спорта, ты должен пожать штангу 100 килограмм. Почему вот не 99 или не 101? Ну, потому что нам надо от чего-то отталкиваться.
Нет, подождите, тогда, Леонид, давайте, вот Рафаэлю ответьте, который предлагает всем прожить на эти самые деньги. Люди же такую зарплату в регионах получают?
Слушайте, ну, я не знаю, как люди получают зарплату в регионах. Я пытаюсь объяснить другой момент, что эта цифра – это абстракция. Нам просто нужно в расчетах тех или иных показателей – статистики, там, пенсии, там, каких-то, я не знаю, там, медицинских вопросов, от чего-то отталкиваться. И вот государство говорит, что будем отталкиваться вот от этой цифры. В принципе, это может быть вообще любая цифра, может 9 тысяч, 15, 37. Ну, просто есть какая-то методика расчета, которую рассказывал вот ваш специалист, да?
Ну, которая вот хотя бы пытается, расчета. Я понял.
Да,
которая хотя бы пытается это привязать к конкретной практике. Анна 276 уточняет, какое пособие у нас нынче на погребение для пенсионеров и безработных. Это 18 470 рублей 98 копеек. Прожиточный минимум к жизни отношения не имеет. Подводит итог нашего разговора. Панк 13-й. Эльбрус. Мою маму перевели на полставки, чтобы не платить такой большой мрот в Чувашской провинции. Владимир, в Америке, к примеру, минималку вообще никому не платят. Обычно минимум в два раза больше платят на работах без специальности. Например, в магазине ты товары раскладываешь по полкам. На эти деньги обычно работают школьники или студенты. А Зизидрон обращает внимание на другое. Я, говорит, не знаю, как люди живут, все. Но они одеваются довольно неплохо. И автомобили у этих людей есть. И это, кстати, не только на Москву распространяется. И по поводу одежды, и по поводу автомобилей. Причем мы же понимаем, что, к примеру, одежда, особенно недорогая одежда, в Москве дешевле, чем в регионах.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга старается нас как-то успокоить. Говорит, ну подождите, похороны – это ведь не проблема покойника. С одной стороны, да. Виталий из Филей говорит, это же не первый разговор. Вчера уже говорили про бедных на автомобилях. Тоже разговор, который мы неоднократно уже вели. Кто-то ездит на машинах, кто-то лапу сосет, пишет Алла. Ну так это означает, что вот делать какие-то выводы нельзя. Тем более вот вы, Алла, пишете, что свекла стоит 100 рублей. А нам в ответ Григорий из Санкт-Петербурга... Да, Григорий? Где, кто? Сейчас я найду это сообщение. Да, Григорий из Санкт-Петербурга пишет. У меня рядом с домом в магазине. То есть всего лишь до Санкт-Петербурга доезжаете, а там морковь немытая российского производства стоит 48 рублей. Во всяком случае, так утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Возможно, о чем-то... В Питер за свеклой не поеду, говорит Виталий. Не надо, не обязательно. Смотрите. Значит, про свеклу, которая слишком дорогая, про морковку, которая слишком дорогая. Возможно, теперь можно будет свободно писать в социальной сети Дональда Трампа. Там, говорят, даже президентов банить не будут. Трамп создал свою социальную сеть. Его, как вы знаете, до этого забанили в Твиттере. И он поэтому создал новую площадку, которая сильно похожа. Это все наблюдатели отмечают. Она сильно похожа на Твиттер. Называется Getter. Get-T-R. Ну, даже по названию, по звучанию, в некотором смысле Твиттер напоминает, создана уже учетная запись Дональда Трампа, про посты вроде пока ничего не известно, никаких объявлений не было, но если вы хотите сами зарегистрироваться в Геттере, то вы это можете сделать, в Apple и в Google приложения уже доступны. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента России по развитию интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы зарегистрировались уже в этой, в Геттере?
Ну, я вообще стараюсь всегда за новинками следить, поэтому как только появляются подобные новости, конечно же, иду, конечно же, смотрю, как и Клабхаус, то есть тоже быстренько зарегистрировался, посмотрел, оценил, какие-то выводы сделал, наверное.
Вот нас эти выводы и интересуют, потому что из аудитории мало кто успел посмотреть и попытаться пользоваться.
Ну, там ответ очень простой. Ничего нового, ничего необычного нет. Ничего нового придумать пока, наверное, в этой нише нельзя. Там, конечно, чуть больше символов, чем... Вот, Twitter начинал с 400 символов, здесь разрешено 777. Видимо, это такое заветное число для команды Трампа. Трехминутные видеоролики. Это, видимо, какой-то поклон и реверанс в сторону ТикТока. Но на самом деле есть хороший пример Клабхауса, где... Видно, что если нет топовых лиц, а их сейчас в этой сети нет, анонсировано, что она будет запущена официально не сегодня, а 4 июля, то есть у них еще есть пару деньков для приведения в порядок. Переводя на русский язык, если там не появится Трамп, то, конечно, сеточка никогда не взлетит.
Да? Ну, Трамп-то что... там появится.
Никто не знает. Ну, если появится, то взлетит, и я думаю, перспективы этой сетки будут весьма неплохие, потому что в нашу эпоху так называемого такой, знаете, пиара культуры отмены, да, когда, в общем-то, сетки из общих стали такими, знаете, все-таки, знаете, как выяснилось, что такая модерация такая, то есть специализированная. То есть, по большому счету, сети все-таки взяли какой-то ориентир, и из общих сетей стали какими-то, знаете, такими, ну, высоконравственными, например, или поддерживающими одну из политических позиций. Востребованность в таких сетях появилась, и поэтому, если Трамп появится, то перспектива будет очень хорошая.
То есть, подождите, получается, что социальные сети, ну, если Твиттер можно называть социальной сетью, это, на мой взгляд, отдельный вопрос.
Ну, давайте назовем.
Ну, раз все называют, так и мы будем называть. Да. Так вот, получается, социальные сети собираются делиться в ближайшее время. Будет несколько Твиттеров, что называется, по взглядам, ну, несколько Фейсбуков, Твиттер, ну и так далее.
Ну, скорее всего, к этому все идет. Потому что условия модерации, условия... Тут гораздо интереснее позицию, которую примут магазины, да, то есть так называемые App Store, сторы наши. Google Play, App Store. Будут ли они преследовать сети не по уголовным признакам, да, то есть там классическая история, когда удаляют приложение за нарушение. Да? Нарушения бывают разные, там финансовые, еще какие-то. Попадет ли в критерии нарушения новая этика, да? Вот на текущий момент... Вроде бы пока непонятно, да, то есть вроде бы они запустили сеточку, вроде бы, если там придет Трамп, там опять начнется такой элемент трампизма, да, который сейчас наказуем их в приличном мире. Вот, и вот дальше безумно интересно, как поведут себя App Store и Google Play, потому что, конечно, без существования в них ни одна сеточка не взлетит. То есть, по большому счету, сейчас они являются главными законодателями, которые определяют будущее этой сети. Поэтому вот это, наверное, самое интересное.
К Трампу еще должен кто-то будет присоединиться, или его самого достаточно будет? Это будет такая соцсеть Трампа?
Вы знаете, я вот сам, вот раньше бы, несколько назад, я бы сказал, что это невозможно, чтобы один человек на себе вытянул социальную сеть. Но Трамп и его идеи действительно сильны. Если за ним придут его 8 миллионов, 9 миллионов подписчиков, которые были в Твиттере, не, 82 там, простите, 80
вот, да. чем-то миллионов.
Да. Он, по сути, Трамп, самое удивительное в этой истории, что Трамп вообще Твиттер спас, честно говоря, собой, да. Так вот, если за ним придет вся толпа, конечно же, у сетки и прекрасные перспективы, и достаточно серьезная конкурентная история. И тут могут, знаете, мы будем разбираться потом, эту сетку забанили, потому что она угрожала Твиттеру, да, то есть именно вот в этой конкуренции, или потому что нарушила какие-то политические истории. Но я думаю, что Трамп реально одного его будет более чем достаточно, чтобы за ним пришли. У него и достаточно большой круг весьма популярных поклонников, да, то есть, но он, конечно же, знаете, за собой точно притянет людей.
То есть, с вашей точки зрения, если я вас правильно понял, перспективы у этого геттера две. Либо она загнется сама, либо ее забанят через какое-то время.
Знаете как, курс доллара завтра либо вырастет, либо упадет. Ну да. Да? Если Трамп придет, то у него очень хорошая перспектива.
Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. Мы говорим про другого президента, про бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который так тихонько сделал предзапуск своей новой социальной сети. 7373948, телефон прямого эфира. Владимир, насколько я помню, из Штатов. Это наш слушатель. Так вот, он говорит, что Getter уже посмотрел, и там, говорит, мало сейчас, 50 тысяч загрузок. Еще раз напомню, Герман Клименко только что сказал, официально это все заработает только послезавтра. 7-3, 7-3, с блэкджеком и прочими радостями, да. Уже это вот Виталий из Филей вспоминает про известный мультик. Уже все вспомнили вот этот парк с блэкджеком и прочими радостями, и Трамп действительно действует ровно по этой цитате. Он предлагает как бы Twitter, но чуть-чуть поудобнее, с элементами ТикТока, в некотором смысле. Соцсети — это давно политический инструмент, пишет Револьвер, и с этим довольно сложно спорить, но тогда я говорю, что мы, судя по всему, находимся в ситуации, после которой, вот мы тут привыкли, да, что существует там, допустим, Facebook, Twitter, что там еще бывает, а в ближайшее время, да, в День независимости заработает, все верно, Григорий из Санкт-Петербурга считает важным именно это подчеркнуть, в День независимости США заработает. Так вот, тут такая история, что, судя по всему, через какое-то время будет несколько таких, как Facebook, несколько таких, как Instagram. Они будут все очень похожи, но при этом они будут сильно отличаться. Ну и вот с твиттерами мы уже видим. Есть твиттер, есть геттер. Маск только поможет поднятию чего-то, пишет Рафаэль. Не знаю, Николай говорит, но ведь надо же важную вещь помнить. что в соответствии с новым российским законодательством Дональд Трамп будет обязан открыть представительство своей соцсети в России. Ведь количество участников из России явно будет больше 500 тысяч. Вот пусть тогда приезжает к нам лично, возглавляет представительство соцсети в Москве. Тогда ни Роскомнадзор ему будет не страшен, ни русские хакеры. Ну да, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы вот определяете для себя? Вот, допустим, в Твиттере вы сидите, потом, не, я больше не могу здесь. Или там, в Телеграме сидите, не, я больше не могу. И пошел искать социальную сеть Дональда Трампа, к примеру. Как это у вас работает? 7373948. Мы уже неоднократно на эту тему говорили. Мы выбирали и мессенджеры, мы выбирали... Но Твиттер все-таки это какая-то другая история. Это действительно довольно сложно называть социальной сетью. Это что-то больше похожее на ленту для получения информации. 7373948. Вот как вы определяете в нынешних условиях? Раньше у вас не было возможности определять это, потому что, ну, вы помните этот анекдот, когда вы переключали с первого канала телевидения на второй, вы видели там то же самое, а когда переключали на третий, там появлялся другой мужик, который говорит, я типа переключаю. Теперь можно. Твиттер — это аутентичная новостная социальная сеть, предлагает нам такое понятие Рафаэль. Возможно, так. Ну вот тогда для вас какая социальная сеть новостная и, главное, как вы выбираете? Вот дальше я больше не могу этим пользоваться. Пойду к Дональду Трампу. Или этим не могу, пойду к кому? Не знаю, к кому пойду. Не знаю, в Телеграм пойду, допустим, как вариант. «Одноклассники для пенсионеров» — это тоже новостная социальная сеть, Григорий из Санкт-Петербурга. Я не понимаю, это так работает? Твиттер Трампа — это скрепа социальной сети, ну, Твиттера. Весь смысл ее существования был в чтении его мыслей для Виталия. Ну, а подождите, вот давно уже там нет Трампа, а Твиттер вроде как до сих пор существует. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва.
Вы в эфире.
Знаете, я связан по роду деятельности немножко с социальными сетями, и... Хочу сказать, что, ну, как я выбираю, например, да, я уже там лет 7 как отказался от Фейсбука, и вот недавно мне пришлось снова установить, залезть, ну, ужас.
Но, почему? Главное, почему? То есть там не те новости, их неудобно читать, или что не так?
В первую очередь это удобство, это продукт, да, то есть продукт Фейсбука совершенно ужасен с прикладной точки зрения. Там невозможно ничего...
Вот чего невозможно? Объясните.
Я сейчас объясню. Это начинается от верстки и заканчивая размером шрифтов. То есть, ну, там, для того, чтобы...
Слушай, вы какой-то очень продвинутый юзер, потому что я, во-первых, не понимаю, что такое отвертка, во-вторых, я никогда не думал заменять шрифты.
Верстка.
А, верстка.
Менять шрифты не надо, просто... небольшие написания, плохая навигация по странице, будь это компьютер или приложение, неинтуитивно понятные кнопки, куда нажимать и так далее, сложность настройки своей собственной страницы, сложность загрузки тех или иных файлов, фотографий, музыкальных там записей и так далее. Вот. В определенный момент ВКонтакте столкнулся с тем же самым, Одноклассники столкнулись с тем же самым. Единственный, кто пока хоть плюс-минус немножко держится, это Инстаграм, потому что вот там с момента его запуска, в принципе, с точки зрения пользовательского опыта, поменялось достаточно мало, да?
Ну вот говорят, вчера все обсуждали, что Инстаграму теперь тоже, в общем, будет нехорошо, потому что он переходит на видео.
Я считаю, что это не то, что нехорошо будет, будет некий режим адаптации, период небольшой, потому что, ну, блин, ТикТок тоже был достаточно новой историей, и при этом все вот как полетело, да? Мне кажется, что любая соцсеть, запускаемая вновь, единственная ее возможность хоть как-то вообще выжить, в первую очередь, это попасть на первый экран телефона каждого юзера. И попасть на первый экран телефона можно только одним путем. Это платить очень много денег тому же Фейсбуку, Инстаграму, да?
То есть, ну, у Трампа так не получится.
У Трампа так не получится. Вот
значит, все, перспектив никаких. Я понял. Но, тем не менее, в Фейсбуке, как бы вы ни говорили, что он неудобен, больше всего пользователей, утверждает Рафаэль. Виталий Исфилеевич ждет соцсеть от Ким Чен Ына. Так, что еще? Панк 13 рассказывает, что для него первая социальная сеть — это Телега, вспоминает Доренко. Меня, говорит, Сергей Леонидович заставил, теперь такое не пройдет. Вера тоже пишет, удобнее всего Телеграм. Панк 13, кстати, обращает внимание, что вот когда вы принимаете решение, как следить за новостями, все решает количество кликов необходимых. Он говорит, очень лениво, и вот с этим невозможно спорить, потому что лень решает действительно все. Чем проще вы получаете новостную ленту, тем больше шансов у того, что та или иная сеть будет успешной. Дональд Трамп создал свою социальную сеть, и, как предполагается, это нечто, сильно похожее на Twitter, будет презентовано уже послезавтра. Далее новости.